Радио Прага. Новости.
Половина учителей примут участие в забастовке. Полиция задержала чеченских беженцев. В Праге будут выставлены православные иконы. Уже половина сотрудников региональных школ Чехии заявили о своем согласии принять участие в общереспубликанской забастовке. Учителя будут добиваться от государства повышения заработной платы. По мнению работников сферы образования, высокая инфляция повлияла на уменьшение их реальных доходов. На повышение зарплат из бюджета в этом году было выделено 500 000 000 крон. Учителя требуют еще 3 миллиарда. Забастовка намечена на 9 июня. Она пройдет в Праге у здания правительства. Около трети пчелиных семей в Чехии не пережили зиму. Причиной массовой смерти насекомых стало заболевание вараоз, которое поражает как личинки и куколки, так и взрослых особей. В некоторых регионах страны погибли 70% всех пчел. Председатель Чешского союза пчеловодов Лудек Сойка предсказывает повышение стоимости меда в этом году, так как болезнь распространилась не только в Чехии, но и в Польше, Австрии, Баварии и Словакии. Государство реагировало на гибель пчелиных семей увеличением дотаций. Чешская полиция задержала группу чеченских беженцев, которая пыталась из Польши через территорию Чехии попасть в Австрию. 4 человека ехали в автомобиле и были остановлены патрулем. Их ждет депортация. С начала этого года в приграничной области задержали уже более 20 беженцев чеченской национальности, которые пытались через территорию Чехии попасть в другие страны Западной Европы. Полицейская патрульная служба усилила контроль границы с Австрией с начала этой недели в связи с готовящимся чемпионатом Европы по футболу. Чехия не станет выплачивать компенсацию вьетнамскому предпринимателю, у которого 9 лет тому назад человек, выдающий себя за таможенника, украл в международном аэропорте Рузани 751 тысячу долларов. В 1999 году предприниматель Нгуен Ламдук по пути во Вьетнам отдал половину находившейся при нем суммы бывшему сотруднику таможни, у которого сохранились рабочая униформа и служебное удостоверение. Согласно первоначальному решению суда, государство должно было выплатить пострадавшему компенсацию. Министерство финансов подало жалобу в Верховный суд, который отменил данный вердикт. В Праге откроется выставка «Мирная икона. История и современность». Здесь будут представлены молитвенные образы, которые ребенок получает при совершении таинства крещения. «Мирную икону» называли благодаря древней русской традиции заказывать иконописцу образ небесного покровителя новорожденного на доске, высота которой в точности соответствует росту человека при рождении. Покровитель младенца изображался на иконе тоже в полный рост. Верующие считали, что таким образом устанавливается духовный контакт со святым покровителем. И в завершение выпуска о погоде. На большей части Чехии дожди и грозы, температура воздуха днем до плюс 25 градусов Цельсия. Выпуск новостей подготовила Александра Вагнер.
Уважаемые радиослушатели, мое почтение, в студии Радио Прага Дима Лычев. Сегодня в нашей программе «В боях с немецкими предпринимателями было пролито много молока». Президент учится ходить, а первый министр – летать за свой счет. Пианистка Елизавета Леонская сыграла на клавишах «Пражской весны».
В Вене слушают, я думаю, что сердцем и знанием музыки. В Праге, по сути, это чуть-чуть на север, это несколько иначе.
В рубрике «Портреты» вас ждет встреча с белорусским писателем Альгердом Бахаревичем.
Я очень уважаю русских, я очень за них переживаю, но их власть, она всегда была преступной у них.
Оставайтесь-ка на волнах Радио Прага. В этом году Европа страдает от избытка молока. Излишек продукта привел к понижению закупочных цен, и теперь немецким производителям предстоит жестокий бой с перерабатывающими предприятиями. Чешские фермеры решили поддержать немецких коллег и прекратили поставки молока соседям. Только в понедельник товарищество их ликвидировало 150 тысяч литров. По берегам молочных рек прогуливалась Катерина Прокофьева.
В Германии фермеры бойкотируют молокозаводы уже вторую неделю. Блокируют подъезды к заводам, выливают молоко. В магазинах полки для молочных изделий все чаще пустуют. немецких фермеров решили поддержать Бельгия, Голландия и Прибалтика. К ним присоединится и Чехия. Михаил Немец, директор Чешско-Моравского молочного союза, объяснит нам ситуацию подробнее.
Согласно заявлению Аграрной палаты, чешские фермеры будут поддерживать немецких тем, что сократят поставки в чешские молочно-перерабатывающие предприятия на 10%, начиная с пятницы 6 июня.
А есть ли у чешских фермеров проблемы с молокозаводами?
Чешские фермеры договариваются с молокозаводами без проблем, так что эта наша акция не направлена против чешских перерабатывающих комбинатов, это просто акция солидарности с немецкими фермерами. В Германии ситуация другая, там в некоторых случаях дошло до прекращения производства молока. Это, естественно, отражается на рыночной ситуации, но Чехии это не грозит.
На самом деле производство молока в Европе превышает действительные потребности Европейского Союза примерно на 8%. Этому приводятся две причины. Во-первых, решение Европейского Союза, согласно которому, начиная с апреля этого года, квоты на производство молока повысились на 2%. Во-вторых, снижение спроса на молоко на мировых рынках. В чешских магазинах в настоящее время цены на молоко падают, но эксперты считают, что очень скоро они вновь станут стабильными.
Проходящие мимо парковочной стоянки Ото-арены могли наблюдать завораживающее зрелище. На высоте 15 метров осуществлялось нечто вроде строительства воздушных замков. Хрупкие акробаты отрывались от тяжеловесной стальной конструкции и парили в танце на фоне звездного неба под звуки тромбона и пения. Спектакль «Орбит» швейцарского ансамбля FF Production открыл таким вот образом фестиваль «Танец Прага-2008». Слово Ларете Вашковой.
Может быть, точнее было бы сказать, раскупорил сосуд 20-летней давности, потому что фестивалю современного танца и театра движения, которым является «Танец Прага», в нынешнем году исполняется прекрасных 20 лет. Его организаторы стремились показать самое лучшее, что в последние годы возникает на платформе современной хореографии, и привести спектакли из тех стран, которые в прошлом представили наиболее неожиданные эксперименты и востребованные зрителями пражского фестиваля номера. На юбилейном фестивале выступят труппы и танцовщики из Израиля, знаменитая труппа «Кибуц», Бельгии, Германии, Греции, Тайваня, Швейцарии, Испании, Словакии и, естественно, из Чехии. Голландия и Румыния в последние годы не высылали своих танцевальных гонцов в Прагу. А поскольку организаторы фестиваля хотят воспитать более восприимчивую к эксперименту публику, это требует ознакомления с наиболее полным географическим атласом современной хореографии, то в нынешнем году были приглашены также исполнители из этих стран. К сожалению, нашего юбиляра настолько обделили при распределении средств, что впору подумывать о миграции в другой город Чехии, сетовала директор фестиваля Марта Лайнерова.
Стало се самозрејме то, же нас програму дики шкртум.
Увы, по финансовым причинам нам пришлось прибегнуть к кризисному сценарию, исключив из программы французскую труппу. Франция была постоянным и отличным партнером нашего фестиваля на протяжении всех 20 лет, поэтому нам особенно жаль, что они не приедут в Прагу. Но мы будем стремиться в следующем году возместить чешским зрителям моральный ущерб и пригласить на 21-й фестиваль большую труппу из Франции. А если говорить о числе представлений, то пражан ожидает 18 вечеров современного танца, жителей других городов Чехии – 12 представлений.
Фестиваль перешагнул границы чешской столицы, начинает обживаться в Брно, чешских Будеевицах, Остраве, чешском Крумлове, Пардубице и впервые состоится в Эвалашском Мезеричи. А поскольку продлится он до 25 июня, у нас еще будет возможность вернуться к нему.
В мутных водах левого притока Эльбы мы выловили пару-тройку местных газет. Извольте их обзор. Президент снова учится ходить, сообщает своим читателям газета «Молода фронта Днес». Во вторник в пражской больнице на Буловке Вацлав Клаус лег под скальпель и дрель ортопедов. Уже спустя 2 часа глава государства мог похвастаться новеньким протезом тазобедренного сустава. Рентген в порядке, потери крови в рамках нормы, операция прошла без осложнений, пациент пребывает в прекрасном расположении духа, отрапортовал журналистам ближе к вечеру главврач ортопедической клиники Павел Дунгл. По словам врачей, президент начнет ходить уже в среду, ну а потом его ждут 10 дней в больнице и 3 месяца реабилитации. Газета цитирует сотрудника пресс-службы президента. «Да ну вас, насколько я знаю президента, он уже через неделю будет бегать». Петра Квитова, увы, до четвертьфинала открытого чемпионата Франции по теннису не добежала. В прерванном из-за дождя при счете 1-1 матче с эстонкой Кай Канепи Петра проиграла решающий сет со счетом 1-6 и последний из чешских спортсменов покидает корты Ролан-Гаррос. «Я не размялась должным образом. В начале доигрывания мне не удалось поймать ритм, а потом уже было поздно», цитирует газета «24 часа» слова расстроенной 18-летней чешской теннисистки. Редакторы газеты «Право» обратили свои пытливые взоры на приватный вояж первого министра Тополанека на Сардинию. Пометуя прошлые скандалы премьера с использованием правительственных ресурсов в личных целях, журналисты и в этом случае заподозрили неладное. Тополанек отказывается давать комментарии. Единственное, что из него удалось вытянуть, это обещание, что он поучаствует финансами в оплате полета на принадлежащем фирме ABS Jets небесном тихоходе. Счет предпринимателя выставили нешуточный – 44 слишком тысячи евро. По сообщению газеты, министр ни много ни мало транспорта, Алеш Джебичек, семья которого тоже находилась на борту кукурузника, распорядился заплатить всю сумму со своего личного счета. Редакторы газеты «Право» напоминают, что месячная зарплата первого министра чешского правительства составляет почти 165 тысяч крон. Это немногим более 10 тысяч долларов. А мне летать, а мне летать, а мне
летать. Охота! В среду выступлением Будапештского оркестра завершится 63-й международный фестиваль «Пражская весна». В рамках фонового мероприятия можно было услышать и музыку в исполнении Лондонского симфонического оркестра BBC, с которым в этом году выступала пианистка Елизавета Леонская. Интервью с ней записала Ольга Калинина.
Елизавета Леонская родилась в Тбилиси, училась в Московской консерватории, уже в то время стала победительницей ряда престижных международных конкурсов, а в самом начале своей профессиональной музыкальной карьеры она получила приглашение на совместное исполнение и запись григовских транскрипций клавирных сонат Моцарта со Святославом Рихтером. В возрасте 33 лет пианистка эмигрировала в Вену. В Прагу же госпожа Леонская всегда возвращается с большим чувством и даже, по ее словам, сантиментом.
Прага был вообще мой первый город заграничный в моей жизни. Мне было 17 лет, и я принимала участие в конкурсе пианистов на «Пражской весне» и полетела с первого тура. Это, конечно, был страшный шок для меня, и я думаю, что, может быть, действительно, если чего-то что-то достигла, то я вот тогда этот шок был очень силен, потому что я начала гораздо больше работать над собой.
Впервые на фестивале «Пражская весна» Елизавета Леонская выступила в 1993 году с симфоническим оркестром Чешского радио. В 2001 году у нее был сольный концерт, а в 2003 она играла вместе с Национальным оркестром Франции. Ныне последовало приглашение выступить вместе с оркестром BBC, на сей раз в качестве замены заболевшего Петра Андржевского. С главным дирижером оркестра BBC Ержи Белоглавыком вы выступаете не в первый раз. Какой он дирижер с вашей точки зрения?
Он очень сдержан, но он абсолютно знает, где лежит правда, скажем так, музыкальная, в данном случае, правда, и человеческая правда. Я поклонница Белоглавика.
Можно ли сравнить публику в Париже, Вене и в Праге?
Французы, они ощущают каким-то шестым чувством что-то интересное или что-то важное. В Вене слушают, я думаю, что сердцем и знанием музыки. В Праге, поскольку это чуть-чуть на север, это несколько иначе. Но, по-моему, они здесь очень не ощущают, на сцене произошло что-то или все-таки это неправда.
Известно, что поэт Иосиф Бродский посвятил вам стихотворение, в котором он признается в своей нелюбви к Чайковскому. Как это произошло?
Так получилось, что я в это время была в Нью-Йорке, и с моим закадычным другом Александром Сумерокином мы посетили его. Это была пятница, к вечеру мы были у Бродского с его женой дома, у них в гостях. Это было за сутки до его смерти. Мы ни о чем не подозревали, был совершенно замечательный вечер. Его жена Мария сказала: «Ну, Иосиф, может быть, мы пойдем, все-таки вот Лиска играет Чайковского». Вот. «Нет-нет-нет-нет». И тут же, покусав карандаш, вот он набросал мне в книжке четверостишье. «Стихи дарю Елизавете, прошу простить меня за эти стихи, как я в душе рыча,
Петра, Простилы и Ильича.
В рубрике «Кулинарная среда» Антон Каймаков научит, как кудряво порезать капусту. Ту, которая с витамином С, а не с портретами усопших президентов.
Среда кулинарная.
Кто-то от капусты отворачивается, а кто-то готов язык проглотить. И правильно делает, капуста и вкусна, и полезна, так как полна витамина С.
Помельче порежу капусту, не знаю, ты любишь ли, но будет вкусно.
Сегодня я предлагаю вам приготовить несколько необычные котлеты с кудрявой душой. Ингредиенты. 350 грамм кудрявой капусты, 3 кусочка свиной грудинки без кости, 100 грамм муки, 2 кусочка вчерашнего батона, 3 яйца, луковица, 3 зубчика чеснока, 2 столовых ложки майорана, пол чайной ложки молотого перца, 2 чайных ложечки соли и растительное масло. Листья кудрявой капусты хорошо промоем, то есть намочим в теплой воде и потом прополощем. Чеснок и лук очистим от шелухи. Пропустим капусту через мясорубку. Добавим свиную грудинку, лук, чеснок и кусочки батона. Все вместе снова пропустим через мясорубку. К смеси прибавим яйца, майоран, соль и перец. Хорошо размешаем и загустим фарш мукой. На сковороде разогреем растительное масло и обжариваем на нем котлетки из капустного фарша. Готовые котлеты подаем с хлебом и горчицей, как теплыми, так и холодными. Капустные котлеты можно подавать и с картофельным пюре, а также свежими овощами. И, конечно же, приятного аппетита!
Только в других гостях всегда интереснее. Там смотрят кино и целуются пусто. А я режу, 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 режу капусту.
Это день в истории Чехии. Июня 1798 года в замке Дугцев, что на севере Чехии, закончился земной путь Джованни Джакомо Казановы. Имя его впоследствии стало нарицательным, и в особом представлении он не нуждается. В Чехию Казанова переехал в 1785 году по приглашению графа Вальштейна, посулившего итальянцу место в своей богатой библиотеке. Жители Дугцева не удостоили амурных дел мастера любовью и гостеприимством. Даже лакеи те потрунивали над старцем, посвятившим остаток своей богатой на приключения жизни написанию мемуаров. Скончался всеми забытый Казанова в возрасте 84 лет. Перед смертью он успел сказать, что ни в чем не раскаивается. Церковь не разрешила его хоронить на местном кладбище Святой Варвары, отведя ему место за кладбищенской оградой. Недавно в Чехию приезжал писатель Альгерд Бахаревич, автор книг на белорусском языке, ныне проживающий в Гамбурге. В белорусской клубовне прошли авторские чтения Бахаревича, собравшие около трех десятков пражских белорусов. На огонек зашла Екатерина Прокофьева, которая представит писателя в рубрике «Портреты».
Портреты.
Кто может навскидку назвать несколько имен белорусских писателей, кроме Василия Быкова и Владимира Короткевича? Оценка 5. Из современных – Владимир Орлов, Константин Тарасов, Олесь Жук, Олесь Рязанов. Теперь к этому списку добавьте имя Альгерда Бахаревича. Его книги «Сорока на виселице», «Натуральная окраска», «Практическое пособие по разрушению городов» хорошо известны белорусам, а сейчас еще и немецкое издательство готовит к публикации его книгу «Никакой жалости» к Валентине Г. Отдельные рассказы уже выходили на нескольких европейских языках – польском и немецком. О причинах эмиграции Альгерда спрашивать не приходится, так что мы беседуем о творчестве. Кроме того, что Альгерд пишет прозу на белорусском, а это сегодня само по себе, с позволения сказать, челлендж, он еще и является писателем-эмигрантом, что тоже не сахар. Как вы себя чувствуете в эмиграции? Ведь считается, что писатели особенно привязаны к своей географии, к своему дому.
Дело в том, что я в Беларуси всегда чувствовал себя чужим.
В Германии тоже чувствую себя чужим, так что какой-то такой принципиальный, и никаких изменений не произошло. Я полтора года почти живу, и еще точно проживу, наверное, полтора года. Не знаю, вот стихотворение Набокова сразу же приходит как-то на ум. Каким бы полотном Батаиным не являлась советская сусальнейшая Русь, какой бы жалостью душа не наполнялась, не поклонюсь, не примирюсь со всей мерзостью, жестокостью и скукой немого рабства. Нет, а нет, еще я духом жив, еще не сыт разлукой. Вольте, я еще поэт. Заменить Русь на Беларусь, это очень легко.
Набоков тоже писатель-эмигрант.
У меня есть три учителя моих, вот этих, и один из них это Набоков, и его творчество на русском всегда было для меня примером вообще литературы высшего класса, высшей пробы. Почему так происходит, что всегда в России все лучшее уезжает за границу, все лучшие творческие силы? То худшее остается. То я очень уважаю русских, я очень за них переживаю, но их власть... Она всегда была преступной у них, она всегда, этот народ этих людей, она просто превращала их в рабов, она это воспитывала в людях поколениями, какие-то комплексы, там, мессианство какое-то.
А двое других ваших любимых писателей?
Это Кафка и Джойс. Правда, Джойс мне доступен тоже пока, только в русских переводах. Для меня это просто три кита, на которых стоит литература.
Вы считаете белорусских писателей, пишущих по-русски, белорусскими писателями?
Это очень сложно, на самом деле нет. Я вообще считаю, что русскоязычной литературы белорусской не существует. Она как-то придумана на самом деле этими же писателями. Вот. Дело в том, что белорусский читатель, вот, он не читает русскоязычных авторов в Беларуси. Они вообще не востребованы. Вообще. То есть белорусы читают по-русски, конечно, но они читают русских авторов из России.
Ну, а настоящая белорусская литература на белорусском языке?
Белорусская литература, она живет, и сейчас как раз-таки она в таком, по-моему, в расцвете каком-то такой, переживает какой-то свой серебряный век просто. В последнее время в Беларуси революция произошла литературная. Появилось очень много авторов, которые уже не замкнуты в границах белорусского культурного поля, которые в европейском контексте и существуют. Вот. И вполне вписываются в него. Другое дело, что они пока еще не востребованы в Европе.
А в России?
Россия так относится свысока к белорусским литераторам. Считает какими-то своими такими младшими братьями, которые просто обречены до конца своих дней существовать вот в границах российского культурного влияния.
Может быть, проблема в том, что нет грамотных переводчиков с белорусского?
Конечно, эта проблема есть, потому что не хватает переводчиков с белорусского. Еще не несколько лет, и ситуация изменится, потому что желающие есть. В той же Германии я наблюдаю, что все больше немецких переводчиков обращают внимание на Беларусь, учат белорусский, хотят открыть Европе белорусскую литературу. Это то же самое, что произошло с украинской несколько лет назад. Там Андрухович, Жадан, вот эти имена. Через несколько лет какой-то произойдет прорыв.
Так о чем вы пишете? Описываете белорусские реалии?
Не, ну я был бы слишком плохим писателем, если бы я мог так сказать сразу, вот, о чем я пишу. Главные темы такие общечеловеческие, одиночество, вот, отчуждение. Ну и, конечно, по мере своих сил так стараюсь издеваться над белорусской действительностью, которую я очень хорошо помню и буду, наверное, до конца дней своих.
У вас же есть еще блог, который вас связывает, если не с белорусской действительностью, то с белорусским читателем. Как вы оцените белорусскую блогосферу? Она вообще существует?
Оценка у меня самая положительная, потому что как раз-таки сейчас в блогах и живет Беларусь. Действительно, Беларусь, а не та республика Беларусь, которая на картах обозначена. Все самое белорусское. То есть я был очень удивлен, когда сам завел блог, что настолько много белорусскоязычных людей живут просто в интернете. Может быть, они выходят, когда на улицу, они превращаются тоже в таких послушных граждан РБ, но в интернете там просто, не знаю, просто горд, что у нас и есть эта блогосфера.
Но вы хорошо представляете себе своего читателя?
Молодой человек, лет 30, с таким незаконченным высшим образованием. Противник Лукашенко, это однозначно. Человек, который от литературы хочет волшебства, который не хочет каких-то пророчеств, защиты идеалов, какой-то опоры он не ищет, а ищет именно волшебство. Это магия литературы. Вот, на самом деле, я не знаю, есть ли она у меня, но я учусь на волшебника. Я хочу им стать.
Вы слушали Радио Прага. В студии был Дима Лычев. Счастливо!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören.